Друзья, я прочту 3 книга Царств, 19 глава. 3 книга Царств, 19 глава. С 8 стиха буду читать. «И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Хорива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илья? Он сказал: возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Один остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Услышав сие, Илья закрыл лицо свое милостью своей и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему: что ты здесь, Илья?» Друзья, я хочу обратить внимание вот на какую мысль в этом отрывке. Первый стих, который я здесь читал. «И встал, и поел, и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Хорива». Друзья, вот что это такая гора Божья? Ну, что я имею в виду? Ну, кажется, все горы Божьи. И Горизим, и Гевал. И те, которые вот мы отсюда можем вдалеке видеть. Ну, в том смысле, что Бог сотворил все и весь мир. Мы скажем, это Его. Он сотворил для людей, чтобы нам было хорошо. Друзья, но тем не менее, вот мы встречаем в Библии иногда, ну, о какой-то горе конкретно, гора Божья. Кстати, вот гора Божья Хорив написано: «Моисей пас скот в земле Мадиамской». И однажды он повел стадо далеко в пустыню и дошел до горы Божьей Хорива. Опять гора Божья. Друзья, в 135-м псалме есть такой текст. Написано: «Правда твоя, как горы Божьи». Ну, как будто бывают горы не Божьи. Друзья, мысль немножко вступительная, вот, ну, ко всему нашему лагерю. Знаете, вот я думаю, что бывают горы не Божьи. Бывают Божьи и бывают не Божьи. Ну, например, Люцифер говорил так: «Я поставлю свой престол на вершине высокой горы и сяду в сонме богов на краю севера и буду подобен Всевышнему». Вот на вершине высокой горы поставлю свой престол. Друзья, бывают горы гордости. Или вот, например, о некоторых царях написано, что они были хорошие люди и Бога любили, и по путям Давида ходили, и много хорошего сделали, но высоты еще не были отменены. Вот это слово «высоты не были отменены» – это значит, на высоких горах поклонялись истуканам, ставили идолов и поклонялись истуканам. Я думаю, что это тоже не Божьи горы, где совершалось служение идольское. Или, скажем, в книге Иеремии об одной женщине, которая называется «Дочь Израилева», написано, что она всякие страшные грехи делала на высоких горах и под ветвистыми деревьями разными. И за это Израиль очень сурово был наказан Богом. Друзья, в нашей жизни тоже горы разные бывают. И вот так усмотрели, это не моя мысль была, друзья, я не участник в планировании этого лагеря. Вот просто так немножко совпадение. Я не очень давно служителя рукополагал. И вот как раз на эту мысль я высказывал, что вот положение Божьего человека – быть на Божьей горе. Ну, в том смысле, что вот пророк Илья, друзья, история, которую я прочитал, это был период его слабости духовной. Он сидел под можжевеловым кустом и просил себе смерти. И говорил: «Я не лучше отцов моих, возьми душу мою». Он не хотел больше жить. Я думаю, что он был уже старый человек. А Бог его подкрепил. Помните, да? Ангел разбудил, и лепешка лежит. Илья, ешь. Он поел, напился из потока и опять заснул. Не знаю, сколько спал. Его ангел опять разбудил. Ну, наверное, долго спал, иначе зачем будить людей, которые не выспались, да? Ангел опять разбудил. Илья, ешь. Ибо дальняя дорога пред тобой. Он опять поел. Видит, лепешка. То есть вообще я не знаю, откуда лепешка. Это не тот случай, когда вороны пищу приносят. Лежит лепешка. Наверное, Бог сделал эту лепешку. Он поел и опять попил. И шел 40 дней и 40 ночей. Это я уже читал. И дошел до горы Божьей Хорива и зашел в пещеру. А Бог ему говорит: «Илья, что ты здесь?» Друзья, вот у меня такое чувство, что Богу не нравится, что Илья в пещере. «Илья, что ты здесь?» А он говорит: «Возревновал я Господи, Боге Саваофе, потому что сыны Израилевы завет твой нарушили, жертвенники разрушили, пророков убили, и мои души ищут». И Бог ему говорит: «Илья, стань на вершине горы. Да, будет трудно, будет большой и сильный ветер, разрушающий горы и сокрушающий скалы». Я думаю, что мы никогда не испытывали такой ветер сильный, который разрушает горы. Друзья, я видел ветер, который вырывает деревья с корнем. Но это не тот ветер. А потом будет землетрясение. А потом будет огонь. А потом будет веяние тихого ветра. Но Божий человек должен стоять на вершине горы. Да, он будет переносить ветер. Он будет, наверное, в эпицентре стихии. И землетрясение. Друзья, мне приходилось испытывать землетрясение в 11 баллов. Вообще это, ну, страшно. Это страшно. И Илья будет на горе. Он не будет в месте безопасном. И будет огонь. Друзья, я не знаю, какой огонь. И как это будет. И как это могло быть. А потом будет веяние тихого ветра. Друзья, в жизни Божьего человека бывает и веяние тихого ветра, когда нам удобно. Вот как сейчас, да? Вот, и не жарко. Там в палатке было бы хуже. И дождя нету. И звук хороший. И общение хорошее, да? Друзья, но не всегда так. Будет и ветер, и будет огонь. И будет трудно. Но Божий человек должен быть на вершине горы. Илья вышел и стал у входа в пещеру, и Бог снова: «Илья, что ты здесь?» Бог не удовлетворен был, когда Илья был в пещере или когда у входа. «Что ты здесь, Илья?» Друзья, немножко мне не нравится, что Бог не сказал ему: «Илья, все-таки ты стань на вершине горы. Я так хочу, Илья, стань на вершине горы». Бог больше ему не сказал. Бог ему сказал: «Илья, иди назад. Иди назад». Как будто напрасно шел 40 дней и 40 ночей. Друзья, ну, в общем-то, я мысль такая, это, наверное, мысль общая, не сегодня только. Ну, наверное, на весь лагерь такое пожелание, чтобы мы старались быть на вершине горы Божьей. Друзья, тема лагеря «Возвожу очи мои к горам». Друзья, да, я думаю, это Божьи горы, потому что оттуда Божья помощь приходит. Не помощь людей, а оттуда приходит Божья помощь. И каждый день мы будем, ну, о новой горе говорить. Друзья, я не знаю, какая последовательность и какие будут горы. Наверное, я вместе с вами буду познавать науку библейскую в этом лагере. Каждый день новая гора и интересные мысли. И пусть нас Бог благословит, братья и сестры, чтобы мы были внимательны вот к тем рассуждениям, которые у нас будут в лагере. И знаете, друзья, у меня есть одно предложение. Может, братьям оно не понравится, я с ними не обговаривал. Вот на костре можно было бы уделять 20 минут рассуждению по прошедшей теме. Ну, например, сегодня Горизим и Гевал, да? И вот о чем-то нам брат Андрей говорил, и братья дополняли много, и брат Денис, и И вот, ну, мы многое слышали и услышим. Друзья, можно было бы у костра дать возможность вам сказать что-нибудь. Конечно, это немножко рискованно. Я люблю обычно, если человек хочет что-то сказать, знать, что он примерно будет говорить. Вот. А то, ну, наговорит что-нибудь, что потом нужно будет кассеты чистить. Вот. Друзья, а в общем-то, можно было бы и рискнуть. 20 минут дать возможность и сказать вам, что вы думаете по Гевал и Горизим, и по Божьему благословению, Божьему проклятию. Может быть, вы что-нибудь про себя расскажете интересное. Вот. И для всех нас будет полезно. Но это так, для рассуждения. Может, так и не будет. Сейчас я власти не имею никакой. Власть тут имеет Сергей, вот с Андреем. Они и будут решать. Вот мои предложения, можно ли к ним прислушиваться или нет. Итак, братья и сестры, вот, ну, брат Андрей уже сказал, Гевал и Горизим – это две реально существующие горы. Друзья, но Израиль не будет делать выбор, на какую гору идти. Выбор за них сделает Бог. Через Моисея только объявят Иуда, Иссахар, Завулон на эту гору. Дан, Нефалим, Гад, Асир на другую гору. Один станет на горе проклятия, а другой станет на горе благословения. 6 на одну, 6 на другую сторону. Почти как в притче о 10 девах, пополам. Друзья, я не думаю, что взятие церкви будет строго пополам, процентовка, вот как в притче или в каждой церкви. Друзья, я не думаю. Божье благословение, да, это Бог дает. Но это зависит и от нас. Почему и право выбора дается? И сегодня тема такая – выбор. Благословение или проклятие? Ну, примерно так, на какую гору? Хотя, друзья, в плане текста, может, не совсем точно. На горе благословения ты должен благословлять. А на горе проклятия ты будешь проклинать. Такая у тебя задача. Друзья, но, знаете, я думаю, что если я благословляю, я сам должен это благословение иметь. Ну, по принципу, что имею, то даю. Друзья, а если я не имею и буду благословлять, ну, а какая будет польза, друзья? Скорее всего, мое благословение, кому оно что даст? И поэтому, друзья, конечно, от нас зависит, на какой горе ты. От нас зависит. И что ты выбираешь, благословение или выбираешь проклятие? Друзья, кто был внимателен, скорее всего, вы отметили эту мысль, что вообще проклятие не выбирают. Вообще проклятие не выбирают. Люди выбирают благословение, но они всегда, не всегда его получают. Ну, в том смысле, я поднял руку и сказал, я выбираю благословение. Безумец только может сказать, я выбираю проклятие. Друзья, просто выбор – это не поднятая рука. Выбор – это наша жизнь. Руку можно поднять, а благословение не получить. Благословение можно просить, но его не получить. Исав просил благословения. Друзья, он даже плакал. Он даже плакал. Он говорил, отец, благослови и меня. И не получил. Хотя просил, написано, со слезами. Потому что получить благословение, друзья, это наша жизнь. Правильная, хорошая христианская жизнь. На что я хочу обратить сейчас внимание. Друзья, время у нас мало, я буду стараться говорить больше конспективно. Вот, но хочу, чтобы мы постарались запомнить все то, что я сейчас скажу. Мысли у меня будут простые и понятные. Итак, первый текст Писания. Книга Бытие, 12 глава. Я читаю первый стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение. Братья и сестры, вот, ну, конечно, я стараюсь держаться темы всегда, тем более, если ее обозначили мне. Друзья, вот здесь посмотрите, слово это очень точно погевал и Горизим. Написано, и будешь ты в благословении. То есть от тебя будет зависеть даже благословение других людей. Ну, почти как на горе Горизим. Да благословит тебя Господь, и весь народ скажет аминь, и Бог скажет аминь. Вот как сильно Бог может пользоваться Божьим человеком. Друзья, но Бог сначала говорит, я тебя благословлю. Не будешь ты в благословении, если я тебя не благословлю. Но я тебя благословлю, и будешь ты в благословении. Братья и сестры, я не очень понимаю слово из книги Бытия. Благословил Бог дом Потифара. Вы помните такое слово, да? Вообще дом Потифара – это не очень благополучный дом. Сам Потифар и его жена, тем более, не очень благополучные люди. А может быть, и не только они. И вдруг мы читаем, что благословил Бог дом Потифара. Написано ради Иосифа. Друзья, ради Иосифа. И выше написано, и благословил Бог Иосифа. Иосиф. Друзья, но за Иосифа позже. Кстати, по-моему, за Иосифа даже тема вечерняя будет. Не знаю, в какой день. Вот, но так я слышал. Друзья, но сейчас вот за текст, который я прочитал. Бог сказал Аврааму, выйди из земли твоей, из дома отца твоего, от родства твоего, и пойди в землю, которую я укажу тебе, и я тебя благословлю. Вы знаете, друзья, ну, кажется, как будто Бог не имеет силы благословить в Уре Халдейском. Идти надо, кто его знает куда. Вы можете, если у вас в Библии есть карта, друзья, скорее всего, это на последних страницах, вы можете открыть и посмотреть. Ур Халдейский и земля обетованная, ну, Израиль. Кстати, и современный тоже. Расстояние громадное. Бог не хочет Авраама благословить в Уре Халдейском. Говорит, пойди вот, ну, кто его знает куда. Ну, не так Бог сказал, пойди в землю, которую я тебе укажу. Но расстояние очень большое. Я тебя там благословлю. Ну, даже и недоумение какое-то. Авраам остановился в Харане. И Бог ему вторично сказал, Авраам, не здесь. Здесь я тебя не благословлю. Иди в землю, которую я тебе укажу. И Авраам пошел. Друзья, я сразу толкование. Хотя я, ну, в общем-то, гора Божья и человек Божий. Друзья, вы замечаете, что я немножко применяю смысл, ну, как бы иносказание, духовный смысл. Друзья, я понимаю, что Бог нас благословляет. Тем больше, чем больше мы удаляемся из Ура Халдейского, то есть из этого мира. Не просто я сказал, Иисус Христос, ты меня прости, но если я мир оставил в самом практическом смысле этого слова. Друзья, но не секрет, и ведь немало людей, которые каются каждый раз. В общем-то, я рад, когда люди каются, когда мы призываем к покаянию, и я вижу, идет сестра, которая уже не первый раз идет на покаяние, или брат. И члены церкви многие. Друзья, в общем-то, я понимаю, что Божье благословение заключается не только Иисус Христос, прости, мир надо оставить, то есть Ур Халдейский. И чем дальше я ухожу от этого мира, тем больше меня Бог благословляет. Друзья, вот я пример приведу. Вот, ну, я проповедовал вот в это воскресенье в одной церкви Золота, который не захотел идти на гору, а сказал, я пойду в Сигор. Вообще даже странно, друзья, даже странно, когда праведный Лот говорит, нет, вот Сигор ближе, чем гора. Я пойду в Сигор. А Сигор – это тот же мир. Содом или Сигор, трудно было сказать, где больше греха. Ну, в Сигоре, наверное, меньше греха, потому что людей там меньше, маленький город был. И все. А люди были такие же точно. И Лот говорит, вот я пойду в Сигор, потому что он близко. Друзья, нельзя так. От мира надо далеко уходить, от мира. И чем дальше, тем больше благословения будешь иметь. У Лота не так получилось, друзья. Он пошел в Сигур. Испытал он благословение там или как? Друзья, испытал. По дороге в Сигур жена стала каменным столбом. По дороге в Сигур, не на гору, а в Сигур, жена стала каменным столбом. А потом, после Сигура пещера была. И все, что в пещере, знаете. Вот такая жизнь была праведника Лота. А почему, друзья? Потому что тем больше благословения, чем дальше от мира. Ну, а мир, друзья, ну, я не буду объяснять. Это, можно сказать, говорить одно и то же, что всегда слышим. Что такое мир? И в чем в нашей жизни мир проявляется? Вот. И образ нашей внешности, и образ поведения, и наши привычки и увлечения, и все то, к чему нас влечет. Поэтому Божье благословение заключается, друзья, это написано «покайтесь и обратитесь». Вот слово «обратиться» – это значит пойти в другую сторону. Вот раньше ты шел в направлении этого мира или на сближение, все больше и больше на сближение, а теперь в противоположную сторону. Вот в чем заключается Божье благословение. И поэтому нам бы сегодня полезно проверить, а какое мое отношение к этому миру. Один верующий брат мне сказал так: я от мира ушел далеко. В общем-то, нескромно, кажется. Но я знал этого брата до уверования и знал его сейчас. Вообще, правду сказал. Правду сказал. Вот. Человек, который оставляет в этом, имел в этом мире очень много, очень много. И он все оставил ради Бога. Друзья, вторая мысль. Вернее, друзья, я еще по первой мысли, просто подтверждение мысли. А потом по второй скажу. 26 глава этой же книги. «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был в дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по этой земле, и я буду с тобою и благословлю тебя». Друзья, Исаак – это уже сын Авраама. Я вам поясню. Герар – это пограничный город между Израилем и Египтом. И был голод, и Исаак опустился вниз и поселился в Гераре. Но это город и окрестности. И пару километров, и начинается Египет. И Бог ему является и говорит: Исаак, не ходи в Египет. Странствуй по земле, по которой Авраам ходил. И я тебя благословлю. Нет, Бог не говорит: живи только в одном городе, в поселке, никуда не ходи. А вот моя территория, вот по этой земле можешь путешествовать. Я тебя благословлю на этой земле. Друзья, Бог не говорил ему это вчера, потому что сегодня Авраам поселился на границе с Египтом. И Бог встревожился. Бог встревожился. Исаак, не ходи, вниз не ходи. Только по земле, по которой я тебе укажу. То есть, братья и сестры, Бог нас благословляет на Его пределах. На Его пределах. В нашей жизни возникают разные вопросы. Куда пойти учиться? Где устроиться на работу? Вот. Да и вообще, где жить, вы будете решать. Друзья, мы всегда должны задавать, это пределы Божьи или нет. Если это территория Божья, значит, Бог меня благословит. Ну, образно, друзья, сказать так. Вот сестра выходит замуж за неверующего, и она просит, чтобы Бог ее благословил. Ну, или там за пятидесятника, или за кого-нибудь. Она просит, чтобы Бог ее благословил. Братья и сестры, так всегда бывает в этих случаях. Выходит замуж за неверующего и просит, чтобы Бог ее благословил. Ну, благословение. Мы всегда поднимаем руку, чтобы Бог меня благословил. Совершая какой-нибудь гнусный поступок, я хочу, чтобы меня Бог благословил. А Бог благословляет нас на своей территории. Вот так. От того, буду я просить или две руки поднимать, от этого мало зависит, друзья. Зависит от того, как я живу. Вот от чего зависит. Друзья, вторая мысль. Это книга Бытие, 22 глава. Двенадцатый стих. Ангел сказал: не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. И 16 стих. И сказал: мною клянусь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя. Это вторая мысль. Бог сказал: так как ты не пожалел сына твоего, единственного, то я, благословляя, благословлю тебя. Друзья, это вопрос нашей жертвенности. Жертвенности ради Бога. Вот. То есть по мере того, как мы ради Бога жертвуем, и Бог нас благословляет. Вы знаете, в жизни нашей всегда будет вопрос: Богу или себе? Даже в вопросе материальных вопросах: Богу или себе? И по мере того, насколько мы жертвуем Богу, Бог нас и благословляет. По мере того, насколько мы ради Бога что-то теряем, ради Бога, и Бог нас благословляет. Я помню в лагере, это был детский лагерь, это было лет 25 назад. Это когда был Чернобыль. Наверное, вы еще не родились, а может, кто-то уже и родился. Чернобыльская авария была. К нам прислали группу детей из территории Чернобыля. И вот у меня была группа. Но дети были взросленькие, у меня была группа молодежи уже. Ну, им было по 16, 17, 15 лет. Я вот с ними беседовал на определенную тему, и я раздал листочки бумаги. И один из вопросов на этом листочке был такой. Написать нужно было, что я в жизни моей ради Бога потерял, оставил, пожертвовал, чем я пожертвовал ради Бога. И нужно было написать. Ну, а потом я буду читать при всех. Просто там не будет имя в конце. Ну, как бы анонимно. И вы знаете, друзья, среди группы 20 человек вообще большинство анкет были пустые. Мы не знали, что туда писать. И даже, знаете как, вот, ну, я старался быть честным всегда. И если анкету, то и себе анкету. А вообще, друзья, вопрос трудный. Вот, что я для Бога пожертвовал в своей жизни? Конечно, можно приводить примеры из прошлых лет, яркие примеры, когда люди, ну, ушли в тюрьму, жертвовали свободой, вот как за Михаила Александровича Горянина, вот стихотворение прочли сейчас, да? Или, скажем, друзья, вот везу я сестру, две сестры везу на печатную точку. Ну, молодые сестры, как вы, возраст примерно. То есть они решили в издательство «Христианин». Ну, а тогда было, знаете как, если в типографии, в издательство, это навсегда. Выход оттуда только один. Знаете какой? Это если арестуют печатную точку, потом в тюрьму, а с тюрьмы домой. Второй вариант сказать: я больше не хочу, и тебя отпустят. Но обычно так никто не делал. И вот я везу две сестры на печатную точку. Я их сейчас сдам навсегда. А это значит, друзья, это значит, ну а кто их там увидит? Вот им же тоже, ну я думаю, что вам хочется замуж многим, особенно кому уже больше 20, вот. Ну это нормальное желание, я хочу замуж, вот так сестра может сказать, да? Ну и в общем-то, и приезжаем в лагерь, многие в надежде, что вас здесь увидят. Ну вот я сейчас говорю, кто-то думает, это про меня. Вот, в надежде, что вас здесь увидят. Друзья, а кто там увидит тебя? А кто там увидит? Там будет одна и та же группа из 10 человек. И это будет из года в год. Это будет и 3, и 5, и 10 лет. Одни и те же 10 человек. И все. И там всего два брата. Один руководитель, а второй на машине. И оба женаты. И все. Ну, друзья, это я так, знаете, просто немножко, вот, как сказать, иногда ностальгия по прошлому. В прошлом много доброго было. И мы вспоминаем иногда, но я редко стараюсь вспоминать вслух. Друзья, а в общем-то и сейчас... Чем больше наша жизнь, жертвенность Богу в любой сфере, тем больше Бог нас благословит. И как ты не пожалел единственного сына, то я тебя благословлю. Это вторая мысль. Третья мысль. Она похожая, но не совсем. Это книга «Исход». Двадцать третья глава. Друзья, я обычно мало читаю, а здесь у меня в каждом мысль, каждая мысль один текст Писания. Можно было бы два, но только один буду. Здесь написано так. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей, и число дней твоих сделаю полным. Друзья, здесь Бог так, я повторю, служите Господу Богу вашему. Бог сказал, и я вас благословлю. Друзья, апостол Павел в Евангелии, в послании, употребляет не единожды такое слово «мое дело». Ну, например, если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Или мое служение, мое дело. Друзья, вообще слово «бизнес» переводится на русский язык, это мое дело. Просто сейчас бизнес, а раньше бизнес, такого слова не было в русском языке. Вот, редко очень. И вот когда я в школе учился, английское слово «бизнес», русское «мое дело». Друзья, у каждого человека есть его дело. У меня есть мое дело, и у тебя есть тоже твое дело. Нет, у нас много дел, братья, у меня тоже много дел. Вот. И даже здесь в лагере разные вещи буду делать. Вот. Но все равно у каждого из нас есть наше дело. Это самое главное, что в моей жизни. Самое главное. Мы об этом думаем больше всего. Мы моему делу времени посвящаем больше всего. Энергии и сил и всего. Это направление моей жизни. Мое дело. Друзья, и вот какое мое дело? Поднимите руку, члены церкви все, поднимите руку. Кто члены церкви? Да. Лес рук. Друзья, я думаю, что здесь 90% члены церкви. Друзья, член церкви не может быть без дела, которое он должен делать. Но вот как апостол Павел пишет, что как церковь – это как организм человека. Есть две руки, два глаза, одна селезенка, думаю, что одна. Вот, две почки, сердце одно, один же и так дальше. Вот так точно и мы члены церкви. У каждого члена есть его дело. И теперь у меня к тебе вопрос. Ты его знаешь или нет? Твое дело. Ну вот я мое дело знаю. Не буду говорить в микрофон, какое мое дело. В смысле в церкви. Ты свое дело знаешь или нет? Это твое служение. Павел пишет, поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса. Павел знал. Он говорил, я пришел не крестить, вернее, я послан не крестить. Но у него было что-то другое. И поэтому, друзья, вот вопрос нашего служения Богу. Вот, выполняем ли мы его? Вообще, знаем ли мы наше дело, наше служение? И насколько мы добросовестно его выполняем? Ну, что я имею в виду, друзья? Конечно, бывают члены, которые не делают свое дело. Ну, например, у одного брата почка отказала. К сожалению, бывает такое. И вот, и ему ее ликвидировали. Нет, она не отказала, рак получился, и ему убрали почку. А он такой крупный, ну, у него вес 160 килограмм. Если у меня 93, у него 160. И вот, и у него одна почка. И он говорит, братья и сестры, у меня одна почка. И я так благодарен этой почке, что она свою работу за двоих делает. И если она откажет, тогда мне крышка. И так немножко это было смешно. Тогда мне крышка. Друзья, и вот одна почка, может, она даже и не очень большая у него. Потому что наши габариты зависят не от размеров внутренних органов, а от чего-то другого. Вот. Ну, от питания, в частности. Вот. И знаете, и вот, братья и сестры, конечно, если ты откажешь, кто-то возьмет на себя. А может быть, взять будет некому, и страдать все будут. Но представьте себе, в церкви выбыл человек, который некем заменить. И тогда страдать все будут. Поэтому Бог сказал, я тебя благословлю. Делай твое служение. Друзья, мы должны искать. Один человек оставил нормальную, привычную жизнь и уехал миссионером в Африку. И он из старого курятника построил, ну, такой домик хороший и открыл там больницу, бесплатную больницу для нуждающихся людей. И когда он вернулся в отпуск, ну, проведать родственников, ему говорили, зачем тебе туда ехать? Что ты там забыл? Что ты там нашел? А он говорит, я там нашел свое служение. Свое служение. Я знаю одного брата, который живет в Америке. Он молодежь. Ну, а в Америке, друзья, там так. Там надо работать. Там не так, как здесь. Я иногда там рассказываю, у нас жизнь, хорошая жизнь. Например, совершенно неожиданно объявлю, за неделю раньше будет молодежное общение 2 дня, в среду, четверг, за неделю раньше. И все приедут. А там не так, там надо за год раньше выкроить тот день, который тебе нужен. И вот, ну, у него отпуск. У него отпуск. Ну, как и у всех нормальных людей, отпуск. Один раз в году. Друзья, отпуск он проводит в России на служении. Он планирует отпуск, он собирает деньги, чтобы обеспечить себя и тех, кто будут рядом с ним. Отпуск он проводит в служении. Кажется, можно было бы, как другие, поехать на Гавайские острова, там хорошо. Или на Карибские, говорят, не хуже. Ну, многие так делают, друзья. А он отпуск проводит в служении. И я могу перечислить места, где он бывал уже, не меньше, ну, может быть, 10 не назову, но 6 назову. Это места, как правило, тяжелые, где очень нужны люди, работающие люди. И не в том смысле, что он с микрофоном ходит и призывает людей к покаянию. Он часто работает просто на стройке дома молитвы или где-нибудь что-то еще делает. И вообще он мне нравится, этот брат. Зовут его Максим. Хороший человек. И таких немало. И среди нас, друзья, немало. Конечно, мы ценим. Вот знаете, что ну, мы постарались оставить этот мир. Ну, кто как, да? И стараемся жить по-христиански, и одеваться. И, в общем-то, мне нравится, что молодежи у нас много, и то, что мы за Богом последовали. Друзья, только хочется, чтобы в нашей жизни не какие-то вещи, а вся картина нашей жизни была бы правильной. Четвертый текст Писания. Друзья, у нас собрание будет до полвторого, имейте в виду. Ну, можно было бы это до часу, если бы я был не так длинно говорящий, и не только я. Вот так примерно. Но тем не менее. Друзья, итак, Псалом 127. Первый стих и четвертый стих. И пятый стих. Первый стих. «Блажен всякий, боящийся Господа». И четвертый стих. «Так благословится человек, боящийся Господа». И пятый стих. «Благословит тебя Господь». Друзья, Бог благословляет тех, кто Бога боится. Я почему про Авраама, когда он в жертву Исаака прочитал два стиха, Бог Аврааму сказал, теперь я знаю, что боишься ты Бога. Не только сына не пожалел, Бога боишься. Друзья, Бог благословляет тех, кто его боится. Вот. Ну, а теперь из-за Иосифа. Иосиф сказал, я боюсь Бога. Кому он сказал эти слова, кто помнит? Нет, жене Потифара он не сказал. Он сказал братьям. Друзья, жене Потифара он своим поступком сказал. Поступком. А потом он братьям сказал, я боюсь Бога. Они думали, что он их будет бить и убьет. Отец умер, и теперь он с ними начнет. А он сказал, я боюсь Бога. Друзья, и он сказал правду. Мы иногда тоже говорим, я Бога боюсь. А это неправда. Все знают, что я Бога не боюсь. А я говорю, что я Бога боюсь. Друзья, Бог благословляет тех, кто Бога боится по-настоящему. Меньше, может быть, об этом говорит, а жизнью показывает, что он боится Бога. И поэтому Бог благословил Иосифа. Друзья, Бог Иосифа благословил в доме Потифара, а потом он попал в тюрьму. И Бог его благословил в тюрьме. А потом он попал во дворец. Посмотрите, какие перепады, да? Иногда у человека жизнь вот так, потихоньку, мало что меняется. Ну, работал дворником, потом скотником, а потом еще кем-нибудь невеликим, да? У Иосифа было так. Дворец Потифара, тюрьма, а потом дворец фараона. Я бы такие перепады не выдержал. Знаете, вот когда водолаз с большой глубины быстро поднимается, его разрывает. Ну так, по-настоящему разрывает буквально. Если он как пробка. Я бы не выдержал. Друзья, Бог Иосифа благословлял везде. Когда он был окружен богатством, и когда он был среди заключенных. И служил заключенным. Друзья, он не начальник тюрьмы. Он сначала служил Потифару, а потом заключенным, узником. А потом фараону. И Бог его везде благословлял. Друзья, у верующих тоже иногда бывают такие вот, ну, ярко меняющиеся обстоятельства. Друзья, Бог сказал, я тебя везде благословлю, если Бога бояться будешь. Но имея в виду в пределах его территории. И Бог Иосифа благословил, друзья. Но и даже и в Новом Завете про него как много хорошо написано. И в Ветхом тоже. и какие трудности он перенес. Я вам дам задание, друзья, прочтите за Иосифа в 49 главе книги «Бытие». Иаков там, Иосиф говорит: «Иосиф, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною, враждовали, стреляли, и все». И самое часто повторяемое слово – это «благословит тебя Господь», и «благословил», и «благословит тебя Господь» Иосифа, потому что Бога боялся. И как дерево над источником красиво, и плодоносное дерево, и ветви его простираются над стеною. И враждовали, и стреляли, но тверд остался лук его и крепки мышцы его от рук мощного Бога Иаковлева. Поэтому, друзья, пусть и нас Бог благословит, чтобы мы были люди Бога боящиеся. За одного человека написано: боящиеся Бога со всем домом своим. Про кого написано? Друзья, мне так сильно нравится. Корнилий – хороший человек. Мне нравится его жена. Я не знаю, как ее зовут. И дети тоже. Корнилий был боящийся Бога со всем домом своим. У меня 10 детей, друзья. Вот. Я не могу так сказать, как за Корнилия. Со всем домом своим. Хочу, чтобы так. И Бог как его благословил, друзья. Даже друзья покаялись. Он всех друзей собрал. А друзей, наверное, у него много было. Да, он же военачальник, сотник. Вот. Он всех друзей собрал. И родственников. Все покаялись. Все. Вот как Корнилия Бог благословил. Следующий стих. Друзья, я еще две мысли и все. Я одну мысль пропустил. Ему раньше надо было. Я просто не следил за конспектом. Книга Второзакония, 28 глава. «Если ты будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе, на поле, плод чрева, плод, ну и житница, и все-все». Об этом кто-то стихотворение рассказывал. Похоже, сам сочинил так все в тему лагеря нашего. А может и нет. Друзья, вот здесь я перескажу. Если ты будешь читать и тщательно соблюдать, что здесь написано, то Бог сказал, на все благословения, которые в этой книге написаны, они на тебя придут. Вы бы хотели? И плод чрева, и в поле, и в городе, и плод овец, и все, и все, и все, и все, и все на тебя придет. Все благословения. Бог так обещал. Если будешь слушать и тщательно исполнять. Друзья, вот о проклятии было сказано, что проклятия не выбирают. Есть один текст в Библии, я просто сейчас не хочу его искать, хотя я пока сидел, его записал. Друзья, знаете, как там написано? Проклят тот, кто не соблюдает того, что здесь написано. Проклят. Нет, он не выбирает проклятие, он не поднимает руку. Я выбираю проклятие. Вот если ты не будешь соблюдать, проклят. Это на горе Гевал. Люди скажут: проклят, кто не соблюдает того, что здесь написано. И весь народ скажет: аминь. Это 27 глава 2. И весь народ скажет: аминь. И Бог скажет: аминь. Поэтому, друзья, вот в прошлом лагере, вы помните, да, у нас целый день мы о Слове Божьем рассуждали. Я проповедь одну длиннющую говорил на 118-й псалом. Помните, да? Кстати, кто выучил наизусть, без одной запинки. Вы тоже помните, да? Подарок я обещал. Но чтобы вы не учили тщательно здесь каждый день, мы экзамен устроим или сегодня, или завтра максимум. А то кто-то будет учить 7 дней и даже не будет собрания слушать. Вот. Вы знаете, мы с Андреем Антонюком встретились в аэропорту. Это недавно было. И случайно. Мой самолет прилетел, а его самолет улетает. Иду по аэропорту, Андрей Антонюк стоит в Москве. Ну и надо было переговорить. И вот мы сели на скамеечку, и перед нами напротив сидит женщина, христианка. Ну, никаких сомнений, христианка. У нее высший класс внешность. Просто 100%, 5 с плюсом христианская внешность. И у нее наушники, и она на айфоне фильм смотрит. А у меня такое чувство, что она из братства нашего. Ну, как бы сказать, все равно же мы отличаем, наше братство или нет. И мы с Андреем напротив сели, и она напротив сидит и фильм смотрит. Я говорю, Андрей, хоть бы не посмотрела на нас. Ну, мне кажется, она посмотрит, и ей будет стыдно. Ну, она меня может узнать, понимаете, да? Вот. И ей будет стыдно, но мне кажется, что мне будет стыдно. Вот она фильм смотрит в айфоне, и наушники одела. И так мы просидели сколько, Андрей? Минут 20. Она на нас не посмотрела. Наверное, фильм был интересный, и она не посмотрела. Друзья, а я вам рассказывал когда-то, да, в Америке. Сижу в аэропорту, садится девушка, лет 20. Лезет в сумку. Ну, знаете, сейчас все почти с этими, с компьютерами, с планшетами. Лезет в сумку, думает, сейчас что-то достает Библию, открывает и читает. И сидит и читает. Вот напротив меня. Не, она американка, и вид американский. Все. И вы знаете, какая молодец, если бы мог с ней поговорить, друзья. Вот, ну, я мог с ней несколько слов сказать, и она бы ничего не поняла меня, и я ее тоже. Вот, я бы с ней поговорил, ну, познакомил, видите, что-то. И думаю, какая молодец. Я потом, а я не такой. Вот я сижу и не читаю, она читает. И, ну, в общем-то, друзья, написано и не только, но тщательно исполняй, и Бог тебя благословит. И последняя мысль. Книга притчи, 28 глава. Верный человек богат благословениями. Это верность. Друзья, верность, в чем она проявляется? Ну, иногда в самых элементарных вещах. Пообещал и сделал. А неверность пообещал и не сделал. Друзья, верность, в третьем послании Иоанна написано, ты как верный поступаешь в том, что делаешь. Верность – это мое отношение к братьям. За Тимофея Павел напишет в послании филиппийцам, а его верность вам известна, потому что он как сын отцу служил мне. В смысле, верно служил. Верно служил. Мы так иногда думаем, для Бога я верно буду служить. Друзья, верно служить другу своему. Тимофей Павлу верно служить, а его верность вам известна. Друзья, знаете, вот, ну я пример приведу, один из свежих очень. Нам нужно было послать 2 человека в лагерь, кое-что здесь сделать. И вот мы сидим и думаем, кого послать. И вот, ну, у меня ручка, листок бумаги, как бы мы пишем кое-что. И я говорю, вот это не поедет, этот не поедет, этот, если и поедет, ничего не сделает. Этот, вот этот поедет, этот тоже поедет, этот не поедет, нет, это. Даже и звонить не стоит. И вы знаете, друзья, конечно, мы своих людей знаем. Кого можно послать, а кого даже и не надо пытаться. А кого-то можно послать, он приедет здесь, вот шашлыки пожарит, в озере скупается и ничего не сделает. И такие есть. Друзья, конечно, знаете, везде, в любом обществе есть люди верные. Вот ему скажи, и он сделает. И он сделает хорошо. И он сделает хорошо. И мы этих людей знаем, и мы, и вы. И Павел пишет, а его верность вам известна. Да, она мне известна, он мне служил как сын отцу. Его верность и вам известна, и вам известна. Друзья, верный человек богат благословениями. Я радуюсь тому, что так много нас. нас здесь 800 человек. По статистике вчерашнего дня в 10 часов вечера. Я когда заезжал, спросил у этих начальников на шлагбауме, спрашиваю, сколько человек? Они говорят, ну, 800. Мы посчитали 800. Я рад тому, что нас много, друзья. И что мы верующие. Здесь же все собрались верующие. Друзья, но не все мы имеем благословение. И многие из нас видят, что как будто жизнь все не так. Один человек говорит, а я не помню, чтобы я помолился, и Бог на мою молитву ответил. Я вообще не помню такого в жизни своей. И так бывает. Знаете, как в той песне, в собрание ходишь и поешь, благословений ловишь капли, а был готов пролиться дождь. Друзья, вот такой наш Бог, Он готов дождь благословений на нас пролить, как в песне, которую мы спели. Друзья, а это зависит от нас. И потому выбор, друзья, пусть выбор, это будет не поднятая рука, хотя для кого-то выбор – это выйти сюда и покаяться здесь, в нашем лагере. Но пусть наш выбор, друзья, это будет правильная христианская жизнь. И пусть нас Бог благословит в этом. Мы помолимся сейчас. Слава Ему за все. Аминь. Кто желает помолиться, можно короткими молитвами. Громко старайтесь, чтобы слышно было. Господи Небесный, благодарим Тебя за это. Первое собрание, вернее, первое вчера вечером было на костре, Господи, я не был на нем. Благодарим за эту тему замечательную. Я прошу, Господь, помоги, чтобы к Твоим горам очи были и мои тоже, и всех нас, Господь. И чтобы каждый день это был день проверки, а как у меня с тем или другим вопросом. Господь, помоги жить так, чтобы обилие благословений получать от Тебя, Господи, и чтобы Ты был доволен, чтобы Ты одобрил нас и жизнь нашу. Благодарим, Господь, за все, что слышим. Слава Тебе за все. Аминь. Друзья, присядьте на минутку. Я одну мысль вот какую хочу сказать. Не на всех собраниях мы зовем к покаянию. Но если у кого-то сердце располагается к покаянию, на любом собрании вы можете вставать и выходить, если Бог положил на сердце покаяться. На любом собрании. Потому что бывает, мы робеем звать на покаяние, а бывает, думаем, позову, а никто не выйдет, тоже не очень удобно. Не любим уговаривать, но тем не менее, друзья, пусть эту работу Дух Святой делает. Побуждать Дух Святой к покаянию, вставай и выходи. И мы будем стараться дать возможность, чтобы мы, каждый, кто желает, мог навести порядок в личной молитве с Богом. Пусть Бог нам поможет в этом.